«Капитан Шумов», — отозвался тот явно неприязненно. «Старший следственно-оперативной группы. Вы, собственно, с какого боку тут припеку? Пассажир? Свидетель?»
«Ни то, ни другое», — сказал Мазур и доверительно продолжал. «Понимаешь, капитан, какая петрушка. Я буду законный муж этой вертихвостки. Девочка малость похулиганила, согласен, но тут на нее начали возводить какую-то напраслину. Разберемся», — бросил капитан и нацелился прошествовать мимо Мазура. Энергично заступив ему дорогу, Мазур вновь предъявил в развернутом виде на время, достаточное для прочтения, свою мурку. Еще доверительнее сказал: «Стоит ли из-за пустяков разводить канитель? Нужно еще вдумчиво проверить, не поддавший ли данный гражданин, не уколовшись ли, разберемся».
«Слушай», — сказал Мазур, — «мы с вами на брудершафт не пили», — отрезал капитан. «Вам, подполковник, должно быть прекрасно известно, какое внимание в свете последних указаний следует проявлять к заявлениям граждан. Не мешайте работать, пожалуйста. Если понадобитесь, я к вам обращусь».
Он обошел Мазура, словно пустое место, и направился к Нине. Мазур пялился ему вслед в некоторой растерянности. Внутреннюю милицейскую жизнь он знал плохо, точнее, совершенно не знал, но ведь обязана тут присутствовать своя кастовость. Просто обязана. Чтобы капитан из здешнего административного округа столь пренебрежительно отнесся к подполковнику Мура, при всем незнании предмета следует сделать вывод, что это, мягко говоря, несколько нетипично. Неужели на его несчастье объявился вживую настоящий правильный мент, каких до сих пор только в кино удавалось лицезреть? Вот уж невезуха. «На тротуар отойдите, пожалуйста», — потрогал его за локоть тот из новоприбывших, что был в форме. Поскольку этот был не более чем старшим лейтенантом, Мазур с ним церемониться не стал, сунул под нос удостоверение и металлическим голосом проинформировал: «Где нужно, там и стою. Я в ваши дела не лезу, а вы в мои носа не суйте». Подействовало в лучшем виде. Старлей поперхнулся очередной репликой, закивал и отошел. На этого, как показал эксперимент, тяжелое ксиво подействовало в полной мере. Что ж, ихний капитан в принципиальность играет? Ага, ага. Старлей, получив от начальства в штатском какие-то инструкции, шустро кинулся на тротуар и, судя по его действиям, стал отлавливать понятых. Что ему удалось моментально, зеваки только рады были подвернувшейся возможности влезть в самый эпицентр. Нина, стоявшая в окружении новоприбывших, посылала Мазуру отчаянные взгляды, но он не реагировал. Ничего страшного пока что не произошло, пусть прочувствует и поволнуется. Он жестом подозвал атамана, уже вытеснившего прыткого журналюгу на периферию событий, и шепотом распорядился: «Номер этого хрена запомни». «Уже. Потом пробьешь все, что можно. Посмотрим, что за птичка божья».
«А что тут, собственно?»
«Да откровенная хрень, которая мне очень не нравится», — сказал Мазур. «Ты пока не встревай. Постой в стороночке». А сам направился к Ауди, поскольку доблестные служители правопорядка уже принялись копаться в салоне, временами отодвигая прямо-таки висевших у них на плечах любопытных понятых. Капитан, стоявший чуть в сторонке с видом руководившего битвой фельдмаршала, покосился на вставшего вплотную Мазура неприязненно, но свару затевать не стал. Мазур собрался было потолковать по душам с кем-нибудь еще из приехавшей группы, но после короткого размышления от этой мысли решительно отказался. Могли быстро просечь, что милиционер он липовый. Наверняка есть в поведении и прочем масса нюансов и оттенков, которые помогут настоящему спецу вмиг разоблачить подделку, как он сам в два счета расколол бы мента, пытавшегося изображать спецназовского офицера. Так что лучше не лезть на рожон, чтобы не получилось еще какой-нибудь коллизии. «Ну вот», — соизволил наконец. Патрикеич припарковал машину за милицейской газелью, огляделся и сходу, как и подобает хорошо обученному псу, кинулся было в гущу событий. Мазур придержал его за локоть и дал краткую вводную. «Этот козел из Мерса заявил, будто Нинка ему пушкой грозила. Действуй, подчисть там все, что можно и вообще. Патрикеич деловито кивнул, моментально вклинился в собравшихся у Ауди и, насколько Мазур мог расслышать, принялся сыпать параграфами, статьями всевозможных кодексов, а также конституцией и прочими юридическими причиндалами. Слабая попытка милиционеров его малость потеснить ни к чему не привела, и они примирились с Патрикеичем как с неизбежным злом. «Мать твою в рифму», как выражался Александр Сергеевич Пушкин, правда, не на публике, а в частных письмах. Один из сыскарей в штатском распрямился с азартным лицом, уцапавший добычу гончей, и продемонстрировал небольшой черный пистолет, который он предусмотрительно держал на весу, подцепив авторучкой за скобу. Правильный капитан, мельком оглянувшись на Мазура, словно язык показал, величаво кивнул головой. Пистолет проворно опустили в прозрачный пакет, предварительно продемонстрировав понятым во всех возможных ракурсах, и принялись шмонать машину далее. Нина, как любой на ее месте, громко стала уверять, что впервые эту гадость видит, но Патрикеич что-то зашептал ей на ухо насчет 51-й статьи Конституции, и она покладисто замолчала. В одном Мазур мог быть совершенно уверен. Он с самого начала шмона не спускал глаз с тех, кто его производил, и дал бы руку на отсечение, что сейчас, вот только что, они ни за что не сумели бы подбросить ствол. Исключено. Они его не подбрасывали, они его и в самом деле достали из-под пассажирского сиденья. В уравнении таким образом моментально объявились дополнительные иксы, игреки и прочая научная хренотень. А буквально через минуту тот же опер извлек из бардачка белую пластмассовую коробочку. Опять-таки Мазур прекрасно видел, что и ее подбросить не могли, чтобы ее извлечь. Опер предварительно выгреб оттуда кучу всякой мелочевки, и рубашка на нем была с короткими рукавами, и Мазур следил во все глаза. Открыв коробочку со всеми предосторожностями и понюхав, а потом попробовав на язык содержимое, сыскарь что-то сообщил старшому с тем же довольным видом. Коробочка повторила судьбу пистолетика, продемонстрированная понятым, упокоилась в пластиковом пакете. Больше, как ни шарили, не откопали ничего, что с их точки зрения подходило бы под категорию криминального. Впрочем, и того, что нашли, Мазур прекрасно понимал, хватало. Патрикеич подскочил к Мазуру и зашептал: «Задержание, ясен пень, сейчас повезут к себе, я, конечно, буду сопровождать». «Смотри у меня», — сказал Мазур, — «чтобы все в лучшем виде. Я за вами поеду». И повернулся к атаману. «Оставайся здесь, машину отгонишь». «Понял». «И быстренько пробей этого хомяка». Мазур кивнул в сторону нежданного обвинителя, державшегося поближе к милиционерам и то и дело косившегося на Мазура с неприкрытым испугом. «Все, что возможно». «У нас база богатая. Лучше всего высвести на подмогу кого-нибудь из ребят. Ситуация нестандартная, поймут, я думаю». Атаман кивнул, вернулся к своей машине, сел и, судя по движениям, достал компьютер, положил его на колено. Век интернета и прочих электронных чудес иначе работать попросту невозможно, особенно в столь деликатном деле, как Мазурова халтурка. «Ага». Вот и финал. Нину вежливо, но непреклонно взяли за локоть и повели к машине. Она оглядывалась на Мазура с жалким и потерянным видом. Мазур стоял с каменным лицом. В конце концов, не в пытошные везут, пусть прочувствуют и устыдится. Газель развернулась и укатила. Следом помчался на своем сверкающем Рено трудяга Патрикеич, глядевший перед собой целеустремленно и круто, как герой боевика. Зеваки стали помаленьку разбредаться, уяснив, что ничего интересного более не предвидится. Только аварийный комиссар с хорошо скрываемой скукой занялся бумажной волокитой. Подумав, Мазур достал из Ауди все необходимые документы и направился к нему. Завидев его, тип из Мерса проворно переместился подальше. Вид у него был прежний, перепуганный, виноватый, довольно жалкий. Он то и дело косился на патрульных, судя по всему, решивших от скуки досмотреть это кино до конца. «Вы кто?» — спросил комиссар лениво. «Владелец я», — сказал Мазур. «Вот он я. В страховку первым вписан. Давайте работать, что ли?» Выбросив в окно черт знает который по счету окурок, он потянулся, задев коленями руль, и отчаянно зевнул. Уже давно стемнело, зажглись все фонари, райотдел, возле которого он торчал третий час, несмотря на позднее время, жил напряженной профессиональной жизнью. Временами из подъехавших луноходов выгружали каких-то личностей, то пьяных, то вполне трезвехоньких, зато в браслетках деловито суетились сотруднички. Каждый второй торопился с таким видом, словно спешил расследовать по кражу большой императорской короны из алмазного фонда.